Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня очень необычная программа. Мы сегодня поговорим об архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, об этой православной религиозной общине. У нас сегодня будет разговор с ее главой, митрополитом Иоанном Дубнинским, французом, его фамилия Ренето, и он глава этой архиепископии. Он будет с нами на связи, но поскольку я полагаю, что не все наши радиослушатели могут сразу вспомнить, что такое это архиепископия, слово необычное, приходов русской традиции в Западной Европе, как возникла эта религиозная православная община, какова ее история и чем она живет сегодня, в качестве такого предварения нашего интервью с владыкой Иоанном мы поговорим со священником Тимофеем Китнисом, настоятелем прихода во имя святого Афанасия Великого в Трире, в Германии, клириком этой архиепископии. Добрый вечер, отец Тимофей.
Добрый вечер.
Расскажите нам, введите нас в курс дела, что такое архиепископия, слово, которого мы обычно не используем вот в русской традиции, оно такое не очень понятное, не очень обычное, как она возникла, из чего выросла?
Ну, архиепископия, она наследница достаточно такого, уже 100 лет назад практически возникло это образование, это древнее крыло именно эмигрантской русской зарубежной церкви возникло следующим образом: после гражданской войны, когда по разным обстоятельствам миллионы людей, бывших граждан Российской империи, в том числе и православных, оказались вот за границей, в Европе, потребовалось их духовное кормление. И вот патриарх Тихон назначает человека, с которым он был очень хорошо знаком, митрополит Евлогий Георгиевский, ну, по сути, он назначает его как бы настоятелем и назначает его как раз тем человеком, который должен окормлять и возглавить вот все тогда еще только формирующееся вот русское православное зарубежье. Да? И в принципе центром был избран Париж, хотя сначала митрополит Евлогий, первый центр – это Берлин. Да? И только потом он переезжает в Париж. Почему Париж? Потому что вплоть до там, середины 20-х годов сохранялась надежда о том, что вот Франция, как такой вот союзник бывшей вот Российской империи, он как-то вот поможет преодолеть вот тот кризис, который вот случился в России. Ну, каждый возлагал свои надежды, в том числе и политические. И в Париже было правительство в изгнании, да, вот некоторое время, пока Франция и другие страны не признали советскую власть. И в это же время начинается вот окормление много различных и, так скажем, стихийно возникающих в разных концах, в первую очередь Европы, приходов от русской православной церкви. Да? Но сразу же наметились как бы вот две тенденции внутри вот этого русского зарубежья. Первое – это вот как раз вот в Париже, в храме Александра Невского на Рю-де-Рю, да, вот, который возглавил по благословению патриарха Тихона митрополит Евлогий. В принципе, в целом, в основном, оно поставило своей задачей действительно окормлять, спасать, ограждать, помогать и, ну, не очень активно участвовать в политической жизни. Вот это одна была тенденция. Вторая, ее тоже можно понять, возникает вместе с митрополитом Антонием Храповицким, который вот сербских в Сербии, тогда это королевство Сербия, в Сремских Карловцах, собирает собор и достаточно четко обозначает позицию непримиримости к советской власти и, так скажем, очень-очень сильно политически вот эту свою позицию оформляет, да, что соответствующая реакция тоже вот началась в это время на территории тогда вот уже Советского Союза, да, по отношению к церкви в том числе. И, как мы с вами помним, при патриархе Тихоне, в принципе, отношения с большим трудом, но поддерживались, то есть митрополит Евлогий и русская зарубежная церковь, она находилась, ну, в подчинении, в каноническом подчинении московскому патриархату, но наступает 1927 год, декларация митрополита Сергия, когда он говорит о том, что вот наши радости – это ваши радости, да, и он вынужден сделать эти заявления, подчас политические, и вообще, особенно вот после смерти вот патриарха Тихона, и вот когда ситуация в России именно вот по отношению государства к церкви ухудшается, в 30-м году, ну, наступает тот момент, что, я это понимали, кстати, и тоже местоблюститель патриаршего престола, будущий патриарх Сергий, да, понимал, что, ну, невозможно поддерживать связь с приходами за рубежом. Все сложнее и сложнее. Да. И митрополит в 30-м году, когда вот начинается, продолжается, никогда не прекращается, но начинается новая волна гонений на церковь, митрополит Евлогий понимает, что, ну, поддерживать на тот момент связь каноническую с Москвой очень сложно, а за 10 лет уже достаточно многие были сделаны серьезные вещи по открытию приходов, был открыт вот институт святого преподобного Сергия, да, внутри вот как раз вот русского зарубежья в Париже, и там целая плеяда блестящих богословов уже преподавала им, в этом, кстати, помог Владимир Ильич Ленин, он собрал всех на философский пароход, да, и как раз в 20-х годах высылает более 150 человек. Многие из них вот возглавили это учебное заведение. Там Карташов, к примеру, отец Сергий Булгаков, протоиерей Георгий Флоровский и так далее. Вот. И в 30-х годах, ну, получается на тот момент разрыв канонический с Москвой. И митрополит Евлогий принимает на тот момент единственно правильное решение для того, чтобы, так скажем, канонически оформить все правильно для жизни, и в том числе и для, вот, юридически все правильно, чтобы было, он поступает следующим образом. Он вступает в общение с константинопольским патриархом Фоти, который образует русский экзархат, самой широкой автономии внутри Константинопольского патриархата. И именно с 30-го года вот в таком качестве начинает существовать та церковь, которая потом вот получит название, наименование Евлогианской. Да? Ну, огромное количество славных имен подвязается вот внутри русского экзархата. Это со временем протоиерей Александр Шмеман, да, известный библеист, протоиерей Алексей Князев, уже вышеперечисленный отец Сергий Булгаков, и Лоский преподает тоже в Святосердечном институте, там мать архимандрит Киприан Керн, архиепископ Кассиан Безобратов, в общем, то, что составляет славу, в том числе и вот впоследствии даже такой термин появится — парижского богословия. Да? Из, так скажем, этой школы вышли огромное количество, целая плеяда и подвижников, и богословов, и даже вот патриархи. И вот в таком качестве существовало, вот, русский экзархат существовал вплоть до недавнего времени, пока вот патриарх Константинопольский Варфоломей в 2019 году не захотел этот экзархат, собственно, распустить. А дело в том, что когда он даже не распустить, а поглотить. Да? А дело в том, что когда, ну, составлялись вот такие договоренности у того же митрополита Евлогия, было четко обозначено, да, определенное каноническое подчинение, но все те вот храмы, блестящие храмы и в Париже, и в Ницце, и в Италии, что такое экзархат? Это не просто там территория Франции или там Голландии, или, это действительно территории и Западной Европы, и, то есть приходы были по всей территории Западной Европы и даже в Северной Африке, вот, и в Марокко, и в Тунисе, да, вот, тоже были приходы. Ну вот, и безусловно, эта вещь послужила поводом к тому, что вот тот человек, архиепископ Иоанн Ренето, который возглавлял на тот момент русский экзархат, собирает клириков, собирает всю свою вот как раз вот архиепископию нынешнюю, ну и было принято решение о том, что неприемлемо, да, оставаться в этой ситуации и на тех же условиях просто, так скажем, ликвидироваться и стать частью греческой церкви, а все-таки сохранить вот и свою определенную традицию, и свое самоуправление, и сохранить все то, что принадлежит все-таки русской церкви. Да? И поэтому вот архиепископ Иоанн вступает в общение с патриархом Кириллом. Не вступает в общение с патриархом Кириллом, а вступает в переговоры с патриархом Кириллом. И надо сказать, что святейший патриарх, конечно, чрезвычайно вот с дипломатической просто точностью, пониманием глубоким оценил вот всю важность вот этого момента, когда древнейшее крыло очень славного, вот, исторически насыщенного, да, вот это крыло Русской Православной Церкви вновь станет частью Русской Православной Церкви и вновь соединится с Матерью Церкви, с Московским Патриархатом. Да. И поэтому вот так как это уже не русский экзархат, а на тот момент вот была архиепископия, да, то есть, которую возглавлял архиепископ Иоанн, то и было вот оставлено вот это вот наименование, как оно сейчас вот именуется, и 2 года назад произошло это историческое событие в храме Христа Спасителя, произошло вот такое вот воссоединение, да, древнейшего крыла Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом.
Спасибо огромное, отец Тимофей, за этот подробнейший, интереснейший экскурс в историю вопроса. Я напоминаю, что на связи с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был священник Тимофей Китнис, настоятель прихода во имя святого Афанасия Великого в Трире, в Германии, богослов, историк. Я вас еще раз благодарю, ну а мы переходим к беседе непосредственно с митрополитом Дубнинским Иоанном, главой архиепископа Скопии приходов русской традиции в Западной Европе, не просто очевидцу, а одному из главных участников тех недавних событий, о которых сейчас вкратце упомянул отец Тимофей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня очень необычная программа, потому что уникальный собеседник. Митрополит Дубнинский Иоанн, глава архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе. Добрый вечер. Владыка, наверное, нашим слушателям можно вкратце напомнить историю этого уникального церковного образования, архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе. Эта церковная община образовалась как единая община после революции, была одно время в составе Московского патриархата, но в начале 30-х годов в силу разных причин политических перешла под домофор Константинопольского патриархата и там оставалась вплоть до последних лет, когда буквально чуть больше 2 лет назад, в 2019 году, неожиданно Вселенский или Константинопольский патриархат принял решение архиепископию как единую структуру распустить. Возник кризис в отношениях, и тогда большинство священников и мирян, паствы, входящих в состав этой архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, решили, что они не будут самораспускаться, и именно в составе своем, как архиепископия, перейдут присоединяться к Матери Церкви, то есть вернуться спустя много-много десятилетий обратно в состав Московского Патриархата. И вот сегодня мы беседуем с митрополитом Иоанном, при котором все эти события происходили, и поэтому мой первый вопрос, конечно, касается этой главной темы присоединения архиепископии и приходов русской традиции в Западной Европе к Московскому Патриархату. Чем для вас лично стало это событие? Это был просто выход из кризиса в отношениях с Константинопольским патриархатом, просто некоторое удачное решение, которое для кризиса нашлось, или вот это возвращение к Матери Церкви было для вас чем-то, чего вы, может быть, ждали, ожидали, на что надеялись?
Vous savez, j'ai été ordonné évêque auxiliaire.
Я был рукоположен в епископы и назначен викарным епископом архиепископии, когда ей управлял его высокопреосвященство митрополит Иов Геча. Я вовсе не ожидал никакого кризиса. Архиепископия получила Томас Константинопольского патриархата в 1999 году. В то время главой архиепископии был архиепископ Сергий Коновалов. В этот момент мы полагали, что этот Томас закреплял ситуацию и давал архиепископии возможность дальше жить и развиваться в составе Константинопольского патриархата. И когда в 2016 году я был избран главой архиепископии, даже речи не шло о том, чтобы покинуть Константинопольский патриархат. Но в 2018 году все изменилось. Константинопольский патриархат неожиданно уведомил нас о своем решении аннулировать Томас 1999 года, объяснив, будто он имел временный характер, хотя слово «временный» в тексте Томаса даже не фигурирует. Патриарх Варфоломей лично сказал: «Все, мы решили аннулировать Томас, и ваши приходы должны войти в состав митрополии Вселенского патриархата». Это был шок. Мы вовсе не предполагали такого будущего для архиепископии. И тогда для меня по-настоящему стал вопрос совести. Мы почти год думали, что делать. Мы проводили несколько общих собраний епархиального объединения архиепископии. Именно это орган коллективного управления, который принимает решения. И на первом же таком собрании большинство решило: «Нет, мы не хотим распускать архиепископию». И значит, нужно было сохранить архиепископию в ее существующей институциональной форме. Я прошел через очень трудные переговоры с иерархами Константинопольского патриархата. Они не хотели принять в расчет решение собрания. Мол, мнение собрания не имеет никакого значения. Значение имеет только то, что решили в патриархате. Поэтому, проводя свои собрания, мы старались найти выход из кризиса. Кризиса, который спровоцировала не сама архиепископия, а те, кто должен был быть ее защитником. В итоге, после долгих обсуждений, мы решили вернуться к той церкви, которая для архиепископии была церковью-матерью. Ведь архиепископия была основана не Константинопольским патриархатом, она была основана русской церковью по благословению святейшего патриарха Тихона. У нас есть текст его высокопреосвященства митрополита Евлогия 1931 года, который говорит, что когда придет время, мы вернемся к Матери Церкви. А пребывать под домофором Константинопольского патриархата, начиная с 1931 года, было необходимо в силу обстоятельств политического, а не церковного характера. И этот текст стал для меня как путеводная нить, если угодно, как пророчество митрополита Евлогия, который прямо сказал нам: «Внимание! Наступит время, когда вы вернетесь в русскую церковь». И мне стало ясно, каким должно быть наше решение. Логически, исторически архиепископия должна вернуться к Матери Церкви, к церкви, которая саму архиепископию основала. Это то решение, за которое мы проголосовали. К сожалению, оно не было единогласным. Внутри самой архиепископии было антирусское движение, но подавляющее большинство проголосовало за воссоединение с Московским патриархатом.
Мы вернемся к вопросам о будущем архиепископии только чуть позже, а пока я хотел бы вас спросить о вашем личном пути. Вы пришли к православной вере в эпоху 68-го года, вот в эти года, это время студенческих революций в Париже, время, когда скорее в воздухе витали идеи секуляризма, позитивизма, чего-то, в общем-то, совсем не связанного с религиозностью и уж тем более конкретно с христианством. И именно в это время, вопреки, может быть, настроениям общественным, в вашей жизни случается такой вот поворот к православной церкви. Что это был за выбор и как это произошло?
Мне было примерно 22 года. Я задавал для себя много вопросов, скорее философского характера. И благодаря встрече с книгами Николая Бердяева я обнаружил, что есть особый путь как в философии, так одновременно и в духовной жизни. Это не был путь только отрицательный, отрицание какого-то духовного опыта. Я читал Жана Лакруа, Эммануэля Мунье. Мы пребывали в кипящем философском потоке того времени. Все были увлечены скорее марксизмом, материалистической философией, хотя оставались и более идеалистические философские течения. Но то направление мысли, о котором я сказал, например, Бердяев, позволило мне заново открыть для себя важные вещи. У меня был свой духовный опыт еще с юности, я всегда был христианином. Но в те годы я, если угодно, балансировал на грани, задавал для себя много мировоззренческих вопросов. И вот благодаря книгам Николая Бердяева я сумел углубиться в своем поиске, обнаружил, что возможен такой путь мысли, мысли рациональной, который одновременно сочетался бы с открытиями духовного порядка. Благодаря этому я стал посещать небольшую православную церковь в Бордо, очень скромную, там было два священника, два человека истинной веры. Мы с ними что-то обсуждали, и мне потребовалось год-полтора, чтобы совершить последний шаг — перейти в православие. После этого, а в то время у меня уже была работа, я спросил себя: «Хорошо, теперь ты православный христианин, что дальше? Как ты собираешься дальше строить свою жизнь?» И в этот момент я встретил отца Плакиду Дизея. Но к тому времени он еще не перешел в православие, был католическим монахом. Он был одним из основателей небольшого католического монастыря византийского обряда. Я пришел к нему, мы что-то обсуждали, но это не приносило удовлетворения. Затем я написал отцу Сафронию Сахарову в монастырь Иоанна Предтечи в Эссексе, в Англии. Спросил, можно ли приехать пожить там. Приехал, пожил. И тогда сказал себе, может быть, мне подумать о монашеском пути. И после двух коротких пребываний в монастыре отца Сафрония я остался там уже надолго, на 2 года. Потом я, как иностранный гражданин, должен был покинуть Англию. Вместе с отцом Сафронием мы решили, что я поеду учиться в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Я записался в Свято-Сергиевский институт по благословению отца Сафрония и архиепископа Женевского Антония. Приход в Бордо относился к его епархии. Кстати, в этом приходе был замечательный священник отец Жак, который очень помогал мне погрузиться в богословскую мысль и в литургическую жизнь. Так я поступил в Свято-Сергиевский богословский институт, не без трудностей. В то время ректором института был отец Алексей Князев. Человек достаточно суровый и строгий, но с очень добрым сердцем. В итоге в конце 1969-го, начале 70-го года я стал студентом института.
Очень много хочется спросить по поводу того, что вы рассказываете, но вот с чего тогда начну, вернее, чем продолжу. Отец Сафроний Сахаров, легендарный человек, его духовный облик и опыт, которым он делился со своими учениками и с вами, о чем это было, в чем это заключалось? Вот если бы к вам обратился с вопросом о старце Сафронии человек, который о нем очень мало знает, на что бы главное вы указали, что бы главное вы рассказали про отца Сафрония?
Отец Сафроний канонизирован Константинопольской церковью в 2019 году. Теперь он святой Сафроний. Он был человеком огромного духовного опыта. Он открывал православную церковь западному миру. В нем был миссионерский дух, который он унаследовал от своего духовного отца, преподобного Силуана Афонского. Наследие отца Сафрония и, в частности, книга о преподобном Силуане, все это стало для Запада поразительным открытием. Мысль старца Силуана буквально засияла на Западе. Отец Сафроний был человеком задорным, мог тебя поддразнивать, но одновременно очень чутко зондировал твое сердце, твою душу. Никогда не забуду, как в начале моего двухлетнего пребывания в монастыре он сказал: «Послушайте». Он со всеми был принципиально на «вы», никогда не тыкал. «Послушайте, Жан-Пьер», — так меня звали в то время, — «изложите на бумаге вашу жизнь и расскажите мне». «Боже мой», — подумал я. Два или три дня сидел и что-то записывал. И вот отец Сафроний зовет меня к себе в кабинет. Я протягиваю ему свои записи, он их даже не раскрывает и говорит: «Бросьте их в печь». Я бросил, а он сказал: «Вот, ваша жизнь начинается с этого момента». Но при этом отец Сафроний хотел научить нас свободе. Он не хотел делать из нас субъектов, носителей функций. Он хотел сделать нас свободными людьми. И все свои беседы с нами он проводил для того, чтобы раскрыть в нас эту свободу во Христе, чтобы каждый стал человеком в полную меру во Христе. И думаю, ему это удалось, потому что все братья, которые прошли через его монастырь, пронесли и несут через свои жизни эти человеческие и духовные качества. Отец Сафроний был человеком проницательным. Он был открыт миру. В нем был глубоко миссионерский дух, готовность свидетельствовать о духовной жизни, которую он узнал на Афоне. И если не каждый может прикоснуться к Афону, но сам Афон через отца Сафрония мог прикоснуться к каждому. Множество самых простых людей были пленены мыслями старца Силуана. Благодаря открытости и гостеприимству множество людей приезжали в монастырь, хотели помолиться вместе с отцом Сафронием, спросить совета у него или у других священников в монастыре. Жизнь в монастыре была необычайной, утомительной. Мы много трудились, но при этом наполненной. Я до сих пор следую тем советам и наставлениям, которые отец Сафроний мне дал о духовной жизни, о свободе, которую дает Евангелие, и об ответственности, которой оно обязывает. В моей жизни было два таких учителя – отец Сафроний и отец Алексей Князев, ректор Свято-Сергиевского института, человек с открытым сердцем, человек миссионерского духа, глубоко чувствующий литургическую жизнь и богословскую мысль церкви.
А какой темой вы занимались в Свято-Сергиевском институте?
Разными темами, честно говоря, все уже не вспомню. Я писал работу о понимании божественного у мейстера Экхарта и Григория Паламы.
Я спрашиваю, потому что вы упомянули философию Бердяева, это философия свободы, творчества, философия личности, то есть такая персоналистская философия. И отец Сафроний Сахаров, кстати, тоже известен как именно такой богослов-персоналист.
Да, отец Алексей Князев тоже был персоналистом. Это было главным в моем образовании – встреча с такими мыслителями и с людьми-практиками, которые на деле жили этой свободой во Христе и призывали нас к этой ответственности.
А какой была реакция родителей и друзей, когда вы, приняв православие, достаточно резко изменили свою жизнь?
Заинтересовавшись православием, я все равно еще продолжал ходить на работу. Как я сказал, год я просто посещал православный храм, еще не присоединившись к православию. Я же был крещен в католичестве, и когда уже окончательно перешел в православие через таинство миропомазания, то не воспринимал это так, будто я рвусь тем, что было раньше. У меня, наоборот, было теперь чувство полноты и завершенности. Я ощущал, что, приняв православие, я теперь до конца совершил свое крещение и окончательно обрел свое место в православной церкви. Я не встречал препятствий. Мама была человеком со своим духовным опытом, хотя не слишком погруженным в религиозную традицию. Мой отец однажды сказал мне, что я поэт, потому что для него религия — это род поэзии. Но каких-то больших проблем не было. И мои друзья приняли и мой переход в православие, и мой образ жизни, и мой духовный поиск, приведший к монашеству. Но, кстати, я не был монахом, когда жил в монастыре у отца Сафрония, я был послушником. И то, что я занялся богословием в Свято-Сергиевском институте. А кроме того, вы знаете, тот духовный поиск, который я вел, предполагал некоторое одиночество.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, что сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» совершенно уникальный собеседник, митрополит Иоанн Дубнинский, глава архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».